Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную болезни. У нас в гостях Сергей Викторович Чебанов. И если бы я был эгоист, я бы просто зачитывал его должности и работы, не снисходя к немощам слушателей. Один из основателей семинара по теоретической биологии, основные интересы герменевтика специализированных форм деятельности, когнитологическая герменевтика, теоретическая биология, теория классификации, проректор по науке высшей религиозной школы в Петербурге, специальность математическая прикладная лингвистика, геохронология, один из разработчиков многофункциональной автоматической системы обработки текста нового метода выращивания бездефектных кристаллов. И тут еще две страницы таких регалий. Но, снисходя к немощам, я не буду всего этого зачитывать, просто обозначаю. Человек из Петербурга, человек выдающийся, имеющий могучую репутацию в самых разных отраслях научного знания, но прежде всего биолог. Почему я это подчеркиваю? Потому что Сергей Викторович, помимо всего прочего, он был у нас полгода назад, мы говорили о жизни как явлении, и тогда главной характеристикой жизни была названа непредсказуемость. Но у Сергея Викторовича есть еще одна особенность, которая проявляется, кстати, помимо прочего, в том, что дикция нарушена. В общем, не Сергей Юрский, ДЦП, детский церебральный паралич со всеми вытекающими последствиями. Для слушателей это прежде всего на слух определяется, но я скажу так, вот если англичане могут похвастаться физиком, который добился мировой известности и достижений великих в науке, в физике, при этом не вылезая из коляски, то я думаю, что такими людьми, как Сергей Викторович, может похвастаться и гордиться Россией, потому что это пример того, как человек из тривиальной ситуации, в которой он был бы обречен на тупик, на поклейку конвертов и так далее, выходит в нормальную жизнь, до которой, я боюсь, и мне, и многим людям, не только в России, просто еще жить и жить. То есть из глубины, как сказал псалмопевец, из глубины воззвал к тебе Господи. Вот человек из глубины, на которую его обрекла болезнь, поднимается. И для большинства-то из нас, кто говорит Богу, почему бывает страдание, зло, это все умозрительные вопросы, потому что большинство людей, люди здоровые. Детский церебральный паралич примерно у 1-2 человек на 1000. Это немного сравнительно. Для тех, кто в остальных 998 персонах, а для тех, у кого ДЦП, это очень даже много. И вот здесь мы сталкиваемся с тем, что человек может жаловаться, может стучать кулаками в небо, может сдаться, а может и не сдаться. Насколько это связано с верой и неверием? Я, наверное, позволю себе так первый вопрос Сергею Викторовичу поставить. Вот ваша вера, она вообще как врожденная, приобретенная в детстве, в подростковом возрасте, в зрелом, и насколько она повлияла на то, что вы сумели, ну, я бы сказал так, освободиться от болезни, если вы меня не поправите, с такой формулировкой?
Ну, я, прежде всего, чуточку хотел бы поправить, так сказать, Якова Гавриловича, потому что он слишком много хорошего в меня наговорил, что, в общем, не совсем точно, потому что вот те проблемы, которые бывают, они у ДЦПшников, они для меня не были актуальными, а вот все, что там перечислялось, а они были скорее той потенциальностью, тем, во что меня пытались загнать прежде всего педагоги и отчасти врачи. От чего нужно было все время уклоняться. Хотя предпосылки для этого были. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, что касается вируса. Значит, ну вот ситуация была такая, что ни о каком воспитании таком 50-е, 60-е годы речи быть не могло, и тем более не могло быть в моей семье. Просто в силу того, что были репрессированы, ну и там были всякие вытекающие из этого последствия. И для меня выход из этого положения начался каким-то совершенно другим путем, и скорее вот в процессе выхода Вот эта вера стала формироваться уже в позднем отроческом, ранее юношеском возрасте, совершенно самостоятельно и, в общем, практически независимо от старших поколений, во многом даже наперекор.
Сергей Викторович, я буду задавать болезненные вопросы, ну, радикальные вопросы, если, может быть, так скажу. Ваша жена инвалид второй группы, при этом у вас двое детей. Скажите, все свои, скажите, это явление того же порядка, как часто вот люди детдомовские женятся на детдомовских, то есть идет какой-то такой внутри определенного кружка поиск партнера просто от того, что нет возможности расширить этот круг? Или это у вас союз, то, что она инвалид, это случайность, или как?
Ну, это очень сложный вопрос, потому что в этом смысле у нее такой проблемы как бы не было. У нее были действительно серьезные выраженные физические проблемы, но как раз в советское время делалось все для того, чтобы таким, как она, инвалидности не давать. И вопрос инвалидности стал, возможно, обсуждать только в 90-е годы.
Ага.
Вот. Более того, вот она действительно была в санатории, где потенциально все могли бы получать инвалидность, но от них, как я понимаю, просто скрывали такую возможность, чтобы не нагружать государство дополнительно.
Понятно. Тогда, если можно, в лоб. Тем не менее, человек... вот все-таки с тем, как вот у вас выражено, нарушение дикции, нарушение какой-то мелкой пластики, выражено ведь. Вот. Такой человек в школе обычно становится предметом остракизма,
да.
Ботаник, ну, и даже не просто ботаник, а с подозрением на то, что человек идиот. Вам это довелось испытать?
В полной мере.
Как вы с этим справились?
Ну, справился я, пройдя через несколько сотрясений мозга от коллективных избиений. И справился тем, что уже вот в средних классах добился некоторых результатов, так что привлек некое внимание учителей отдельных, которые нашли способ оценить, так сказать, мои достоинства перед сверстниками.
То есть...
Ну, это был начальный период вот такой, да? А потом просто смена школы.
И смена школы. Скажите, насколько вот сейчас вот уже вы человек утвердившийся, с регалиями и все. Тем не менее, вы себя ощущаете больным, дефективным, прошу прощения за слово, инвалидом или нет?
Ну, вот такого, так сказать, ощущения, пожалуй... Большую часть жизни не было, то есть была некоторая проблема, связанная с таким ощущением, вот как раз в последних классах школы, об этом, может, стоит отдельно поговорить. А сейчас есть вещи, которые я делать не могу, и которые не объяснить людям, что я делать не могу, и это порождает колоссальные проблемы, безумные, заканчивающиеся болезнью. Но я не могу оформлять документы.
Ну, если я не ошибаюсь, примерно 30% людей в современном обществе страдают функциональной неграмотностью. То есть они, ну, не могут заполнять, да, документы, да. И от этого никуда не денешься.
Скажем, заявки на грант, отчеты. Вот такие вещи, это трагическая ситуация для меня.
Трагическая или комическая? Кто-то,
нет, трагическая.
Видимо, ну, кто-то помогает?
Нет, обычно нет.
То есть вы себя преодолеваете?
Да, путем очень тяжелых, в общем, испытаний, скажем. Вот предшествующий раз это кончилось двухмесячным пребыванием в кардиологическом центре. Неделю назад я закончил такую работу, не могу сейчас выйти из этого состояния.
Мои соболезнования. И тогда я спрошу так. Ваш опыт выхода из маргинального состояния, из подавленных состояний, как вы думаете, он воспроизводим? Ну, то есть вот мы, да, сейчас на радио, нас слушают, да, люди, у которых, наверное, есть такие,
наверное,
проблемы.
Наверное, с одной стороны, в общем, он очень прост, а именно переключаться на другое дело. Но вот переключаться на дело, заставить себя переключиться на другое дело, это непросто.
Говорил Сергей Викторович Чебанов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода». Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8-800-200-22-12. И мы говорим о болезни. В вашей статье, я бы сказал, в большом очерке о российской медицине, вы выделяете такой раздел современной российской медицины, о котором я от нашей замечательной ведущей медицинских программ Ольги Беклемищевой никогда не слыхал. Вы называете это ветеринарной медициной. Медицина применительно к военным, применительно к детям, применительно к инвалидам. То есть медицина, которая рассматривает человека сугубо, ну, я скажу, как скотину, без смысла существования, как огромную массу, которую можно управлять, а если что-то идет под нож и отбраковывается, то и ладно. Я думаю, что объяснять нашим слушателям, что такое ветеринарная медицина, не надо, потому что большинство из нас с этим знакомы. Но меня особенно насторожило и было для меня откровением ваше замечание о том, что к ветеринарной медицине относятся, вы это называете, если я не ошибаюсь, как бы новым поколением русских людей, которые к родным детям относятся как к зверькам, которых нужно накормить, согреть, одеть, дать им крышу над головой, а все остальное не имеет значения. То есть потребность сугубо человеческая, специфически человеческая в смысле, для родителей не существует самих, и они не подозревают, что она есть у детей. Тогда и ребенок, и родитель оказывается вот в сфере, собственно, ветеринарии. Вы сейчас похвалили 90-е годы. На ваш взгляд, вообще наше время более благоприятно для изменения отношений к человеку. То был воинствующий материализм до 90-го года. Теперь у нас иногда даже воинствующая вера. Сейчас, как вы думаете, лучше, легче объяснить людям, родителям, что кроме потребностей материальных есть потребности духовные и даже, я прошу прощения, атеистов, религиозные?
Ну, я думаю, что, конечно, сейчас ситуация лучше просто в силу того, что значительно больше спектр легального полиморфизма, легального многообразия. Многообразие форм жизни, многообразие того, что люди могут читать, что они могут делать, что они могут думать и так далее. Другое дело, что из этих возможностей используется сравнительно узкий спектр подавляющего большинства людей. Что оказывается проще, что сложнее, довольно сложно. С другой стороны, в советский период была ситуация следующая, что было много таких мест, которые можно назвать социальными швами, которые были никак не организованы.
То есть, может, лучше стыки?
Стыки, да, куда можно было забиться и там организовывать собственную жизнь. Вот сейчас таких стыков осталось значительно меньше. И поэтому нелегальное разнообразие оказывается несколько суженным. Поэтому оценить эту ситуацию довольно сложно интегрально.
В целом. Спасибо, Сергей Викторович. Давайте вот слушатель, кстати, из вашего родного города, из Петербурга, Александр. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Как известно, пути Господни неисповедимы. И я замечу себя от себя для тех, кто его не знает и не понимает. И вот я вижу, что Бог послал прорицательнице Ванги не то что болезни, а по сути смысл ее жизни, суть какую-то. И когда у нее спросили о Грузии, она сказала: я не вижу такой страны. Вот понимаете, не всякая болезнь это что-то, какое-то испытание или что-то, я не знаю, но для чего-то это вот Бог сделал. Спасибо.
Спасибо, Александр. Я даю справку. Пути Господни неисповедимы. Это сказано не о тех людях, которые не знают Бога. Это прежде всего сказано о тех, кто знает Бога. Как раз неверующий человек или маловерующий, суевер, он-то как раз склонен считать, что он знает пути Божии, что Бог делает то-то, благословляет то-то. Человек же, у которого вера возрастает, он становится менее уверенным в воле Божией. Поэтому-то вот, че наше сказано, да будет воля твоя, без уточнения, потому что мы ее не знаем. Вот. Так что здесь очень осторожно. И насчет того, что Ванга не видела Грузии, я думаю, это проблема Ванги, а совсем не Грузии. Сергей Викторович, что бы вы сказали? Для вас болезнь – это... Вот вы бы согласились с тем, что болезнь – это некоторая дополнительная возможность, а не лишение?
Ну вот, по прошествии некоторого времени, да, безусловно.
То есть вы не в претензии на Бога, что...
Это очень сложно сказать.
Хорошо, можно я по-другому сформулирую? Вот, ну вот есть святые, там, покровители интернета, святой, кажется, Ильдефонс назначен. Mm-hmm. Для вас есть среди святых кто-то, кто, как вам кажется, разделяет вот вашу, ну, заботу и вашу проблему? К которому вы обращались, когда вам было тяжело от вашей болезни?
Ну, вот мне конкретно для меня, когда я вот выходил из этого состояния, оказалось очень полезным знакомство с житием Алексея Человека Божьего.
С византийским святым, который, да, по преданию оставил родной дом, скрывался, да, а потом в качестве нищего пришел к родным. Да. А почему так?
Вот в этом случае последовательно описывалось полное лишение всех связей с окружающей тебя социальной средой. А вот как раз период старших классов вот был таким, когда произошло именно это. И это... Я опишу эту ситуацию. Ситуация была следующая, что после нескольких лет, когда учителя и часть ближайшего окружения, в том числе среди родственников, считали тебя сумасшедшим, некоторые и неполноценны психически, некоторые тебя стали считать полноценным. И тогда возникло ощущение, что они тебя обманывают в страдания. И вот, попав в такую ситуацию, на некоторое время я оказался вообще в состоянии полной изоляции от мира. И нужно было выйти из этого состояния. То есть для этого нужно было переосмыслить строение всего мира и каким-то образом за что-то уцепиться. И вот уцепиться за что-то мне как раз помог человек, которого мы сегодня не спросили, это Арсений Рогинский, с которым мы встретились и с которым мы начали говорить о устройстве социальной среды.
Я для слушателей напоминаю, Арсений Рогинский сейчас больше известен как руководитель общества «Мемориал», а в те годы он был учителем и, да, преподавал, собственно, в школе.
Факультатив.
То есть вы оказались в такой ловушке познания. Добрые сигналы из внешнего мира вы истолковывали как сочувствие, злые сигналы как злые сигналы, и в результате оказывалось, что ничего хорошего к вам не поступает.
Да.
И тогда вот житие Алексея Человека Божьего вдруг вывернуло все наоборот.
Да.
То есть и злые сигналы неплохо, и хорошие хорошо.
Да.
Давайте у нас звонок из Москвы. Александр, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Я хотел привести пример человека, безусловно, известного. Это питерский поэт Кривулин с замечательными стихами. Его никто не заподозрит, что он тоже страдал детским церебральным параличом. Его последние стихи – это стихи поразительной силы, которые и на наше время проецируются сильнее, чем ссылки на Вангу, где наш новый Лев Толстой, если кто захочет, может прочитать. Это поразительные силы стихи. И никто не может, не мог бы понять, кроме его друзей, разумеется, как он с трудом передвигался по тому же Невскому. Я могу привести примеры людей и из других мест. Например, замечательный учитель из Ингушетии, к сожалению, ставший известным потому, что у него похитили двоих сыновей не так давно. Человек без рук с детства, который выучился. Выучился в институте, причем писал ногами, а запоминал лекции, потому что как-то вот смотрят, что это ты ногами пишешь. Он ногами сварил ворота у себя в доме. Это человек, живущий абсолютно полноценной жизнью. Душевные силы этих людей, ну, это, кажется, скорее напоминание нам, всем остальным, какие возможности мы упускаем, сетуя на кого-то другого, сетуя на какие-то обстоятельства. И я выражаю огромное уважение к вашему гостю.
Спасибо, Александр. У нас звонок из Белгорода, Майя Юрьевна. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вот вы сегодня говорите о болезнях физических, то есть видимых. А вот духовные общества, которые становятся видимыми на отношении к согражданам, вот, при отсутствии веры. У меня первый вопрос, Яков Гаврилович, к вам, как к священнику. Реализация конституционного права свободы совести в системе образования современной Российской Федерации как мировоззренческой. Вот как вы считаете, в современной Российской Федерации все-таки атеистическая школа или теософская? И вот, соответственно, формируется мировоззрение в обществе в целом и по отношению к гражданам, ну, с какими-то, допустим, проблемами со здоровьем. А второй вопрос у меня к вашему гостю, Сергею Викторовичу. Сергей Викторович, вы как ученый верующий, скажите, пожалуйста, как вы считаете, равные права у верующих ученых сегодня в современной России и у атеистов из Российской академии наук?
Отвечает Сергей Чабанов.
Ну, права, конечно, неравные, причем парадоксально неравные. Есть такие сферы, где больше прав у одних, и где больше прав у других. Причем, с моей точки зрения, и в том, и в другом случае, это несправедливо.
Где у вас больше прав, чем у неверующих?
Скажем, в некоторых случаях складываются такие ситуации, такие настроения, когда, как бы сказать, бывает принято в определенном научном сообществе демонстрировать свою веру.
И это нехорошо.
Когда принимается решение по какому-то нейтральному вопросу, мне кажется, что да. То есть, когда это оказывается не аргументом в интеллектуальной дискуссии, а когда это оказывается способом, ну, простите меня за такое, ну вот, организовать некоторую коалицию.
Извините, я прошу прощения, я человек простой. Имеете ли вы в виду, что если биолог в современной России демонстрирует свое православие, ему легче получить грант, чем если он демонстрирует атеизм?
Ну, в некоторых фондах, безусловно.
Спасибо. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
В это воскресенье, 31 августа, программа «Общественное мнение» выйдет в часовом формате с 13 до 14 часов. Мы записали интервью с самыми разными людьми об их отношении к конфликту в Грузии. Мнение россиян прокомментирует директор Левада-центра Лев Гудков и психолог Ольга Маховская. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
В Москве 17 часов 30 минут и коротко о главных событиях к этому часу. В центре Москвы около 300 человек вышли сегодня на митинг в память об убитой журналистке «Новой газеты» Анне Политковской. Сегодня Политковской исполнилось бы 50 лет. МИД Грузии объявил, что прекращает упрощенную процедуру выдачи грузинских виз для граждан России. До этого россияне могли получить визы при въезде в Грузию. Теперь для въезда в страну нужно заранее получать визу в консульских службах, в посольствах. В столице Шри-Ланки в результате взрыва ранено не менее 45 человек. По утверждению властей, взрыв осуществлен тамильскими сепаратистами. В Таиланде уже пятый день продолжаются антиправительственные акции. Оппозиция требует отставки премьер-министра, однако он заявил, что не покинет свой пост. Египет в субботу на 2 дня открыл пограничный пункт Рафах на границе с сектором Газа. По сообщению палестинских властей, сотни людей покинули территорию, контролируемую движением «Хамас». Многие из них нуждаются в медицинской помощи. Кандидат в президенты США от республиканской партии сенатор Джон Маккейн выбрал себе в качестве кандидата в вице-президенты губернатора Аляски 44-летнюю Сэру Пейлин. К северу от Кабула минувшей ночью в результате столкновений и авиаударов сил коалиции были убиты 7 боевиков. Пакистанское командование сообщает, что в столкновениях на северо-западе страны были убиты по меньшей мере 30 боевиков. Италия намерена инвестировать в Ливию 5 миллиардов долларов. Об этом сообщил премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. У микрофона Яков Кротов. У нас в гостях ученый-биолог из Петербурга Сергей Чебанов. Мы говорим об отношении к болезни, точнее, детский церебральный паралич, личный опыт которого есть у Сергея Викторовича. Детский церебральный паралич, напомню, болезнь из разряда непрогрессирующих. То есть это вот либо в пренатальный период, либо там в первый неделю после родов у человека происходят какие-то проблемы с мозговым кровообращением, что-то нарушается, и обнаруживается это часто, к сожалению, не сразу. Вот, чем раньше диагностируется, тем легче как-то принять меры, вот, но не всегда. И прежде всего, самая распространенная и самая заметная форма – это когда у человека проблемы с координацией движения, он не может держать позу, с трудом ходит, и все это нужно как-то лечить. И, к сожалению, я скажу так, в России очень мало нормального человеческого, оно же и христианское, отношение к таким людям, потому что высокомерный, гордый человек считает так – норма – это то, как я. Если кто-то двигается не так, как я, значит, он, наверное, плохой человек, и Господь его наказал. И Евангелие зафиксировало эпизод, когда к Спасителю приводят слепого, и идет разговор о том, кто согрешил, он или его родители. Что слепота может быть просто слепотой, это не обсуждается. Это за грех. И тогда Спаситель вот прямо за шкирку нас поднимает и говорит, не за то и не за то, а это для того, чтобы на нем явилась слава Божия. И перестать говорить о болезни, как о наказании за грех, прочитывается между строк. Но ведь одно из воскресений, предшествующих Великому Посту, оно посвящено исцелению расслабленного. Когда там принесли и прямо к ногам через крышу плоскую брякнули носилки. Вот паралитик исцелился. С этого началось таинство покаяния. Значит, Господь может прощать грехи через других людей, благодаря вере других, которые принесли. А... Ну, у Сергея Викторовича, как я понимаю, ДЦП был не в самой тяжелой форме. Вот, слава Богу. Вот, но ведь у многих людей он в очень тяжелых формах протекает, поздно диагностируется, и человек либо прикован к коляске, либо с трудом передвигается на костылях или с палкой в лучшем случае. Вот, и такой человек ведь тоже бывает же и верующий, но он же не просит об исцелении. Вот колясочнику стоит просить об исцелении или нет? Как бы вы сказали?
Ну, я думаю, что это, в конце концов, личное дело каждого человека. И вот в такого рода ситуациях у меня есть четкое представление о том, что за все, что ты делаешь в такого рода вещах, ты и должен сам расплачиваться. И...
Ой, это не что-то атеистическое.
Думаю, что
не
нет.
Не очень жестоко.
Думаю, что нет. В том смысле, что если... Ты хочешь от чего-то избавиться, то надо понимать, что чего это стоит, какие могут быть последствия.
То есть я правильно вас понимаю, что вы считаете, что если человек сосредотачивается на мысли о том, что проблему его паралича, его прикованности к коляске может решить только чудо, то он расплачивается за этим ленью.
Да.
Вот
конечно,
так вот.
Конечно.
Давайте мы сейчас дадим слово слушателю. Я не ответил на вопрос Майи, которая позвонила до звонка, насчет того, какое у нас образование в школе, религиозное или теософское. Я не уверен, что здесь можно говорить за всю Россию, потому что все очень разнообразно. Вот. Но в целом, мне кажется, у нас та же система образования, что и 20 лет назад, изменилась, к сожалению, наверное, не очень много. Я не уверен, что... Ну, теософского точно ничего нету. Так, обычная вера в то, что учитель может заменить семью, вот то, о чем писал Сергей Викторович, ветеринарная, медицина, родители отдают ребенка в школу, как морскую свинку, пускай надрессируют, все должен делать учитель. А я скажу так, тот же наш сегодняшний гость свидетель того, что все равно духовная жизнь человека наробразу не подчинена, и хоть Тасов будет преподавать хоть отец Александр Мень, Царство Небесное, а что в сердце происходит, это совершенно все равно остается достоянием человека, а педагог тут обстоятельства внешние и малозначительные, к счастью. У нас звонок из Москвы. Ирина, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемый отец Яков. Здравствуйте, Сергей Викторович. У меня, я с благодарностью всегда слушаю все ваши передачи, но, к сожалению, не все передачи слышала. И сегодня у меня не столько вопрос, сколько одна маленькая просьба. У вас была передача, примерно год назад, называлась она «Как молиться об исцелении». Я, к сожалению, ее не слышала. Я буду очень благодарна, если в этой передаче или в какой другой, когда вам удобно, вы хотя бы пару слов скажете на эту тему. Я заранее очень благодарна.
Хорошо, Ирина, но я и так среферирую, как молиться об исцелении, как Господь в Гефсиманском саду молился о том, чтобы его не распинали, молился, а потом говорит: «Да будет воля твоя». Да будет воля твоя, Сергей Викторович. Ваш опыт, потому что хоть и не самый ярко выраженный ДЦП, но ДЦП, ваш опыт выздоровления себя, на ваш взгляд, он может быть приложим к ДЦП более тяжелой форме?
Мне кажется, безусловно, да. Но другое дело, что здесь будет больше проблем в более тяжелой форме. И больше, соответственно, просто нужно на это тратить самых разных сил и ресурсов. Временных, финансовых, технических, и так далее.
Но у ребенка, у подростка ресурс один, собственно, время. И вот перед ним российская медицина, которая, как я понимаю, все-таки предоставляет лечебную физкультуру, какой-то уход и так далее. И, собственно, просит от ребенка, от подростка одно – правильно выполнять все медицинские указания. На ваш взгляд, этого достаточно или вы говорите о чем-то еще?
Нет, на мой взгляд, это очень радикальная точка зрения, я бы даже сказал, экстремистская. Это абсолютно недостаточно. При том, что даже из того, что, так сказать, предоставляется или должно предоставляться, фактически очень сильно отличается в разных регионах, в зависимости от врача, в зависимости от вот таких совершенно приходящих обстоятельств. Но вот это мне и представляется, что является главным это различие. А дело в том, что медицина устроена таким образом, что она должна гарантировать свои действия и в том числе гарантировать защиту врача от, ну, скажем, тех действий, которые будут сочтены не соответствующие его профессиональному статусу. То есть врач поставлен в ситуацию, когда он должен действовать в соответствии с жестко поставленными инструкциями. Вот мой опыт самый разнообразный, и надо сказать, что и опыт моей жены, хотя там немножко другие были проблемы, заключается в том, что реальное исцеление начинается с того, что ты начинаешь делать безумно рискованные вещи. То есть если ты их делаешь, если ты проходишь, с одной стороны, через предельное ощущение безвыходности и понимание того, что нужно сделать что-то абсолютно экстраординарное, и второе, начинаешь делать это экстраординарное, которое заведомо противоречит рекомендациям врачей, вот с этого момента начинается исцеление.
Можно пример, что такое, что вот в вашем опыте борьбы с болезнью, может, противоречило советам врачей?
Ну, например, скажем, рекомендуется определенная медикаментозная терапия, которые приводят к тому, что снижается, в конечном счете снижается возбудимость, нервная возбудимость.
Ну, как в дурдоме, накачать лекарства?
Да, чтобы... совершенно верно. Так. Вот отказаться от этого, да, вот мое действие было отказаться от этого, и, наоборот, предельно нагрузить себя интеллектуальной деятельностью, в том числе той, которая требует очень серьезных эмоциональных переживаний и эмоциональных нагрузок. То есть вот дойти до того, что я потом узнал, так это сам, то есть вот выходить через такие состояния можно только через катарсис.
Катарсис, я напомню, по-гречески очищение, а если по-русски, то, наверное, я скажу так, это опять гефсиманское моление. То есть это как вот Господь Иисус просто вот на какое-то дно. У нас есть звонок из Москвы, Георгий. Добрый вечер, спасибо, что подождали.
Добрый день. Яков Гаврилович, скажите, пожалуйста, вот в этом океане зла, в котором мы живем, в России, ну, в мире, я не знаю, порождением которого является ветеринарная медицина. Почему РПЦ занимает достаточно абстрагированную позицию от социальных проблем? Почему российская РПЦ не может быть расколота? Почему там нет демократии? Ведь социальные проблемы прямо горят и толкают общество для подобного раскола.
Георгий, во-первых, российская РПЦ, это все-таки странно, потому что РПЦ — это сокращение от Российской Православной Церкви. Во-вторых, я позволю себе, присутствие Сергея Викторовича меня вдохновляет, ответить жестко, как врач духовный. Не переваливайте вы на церковь того, что должны сделать сами. Церкви нужно от нас, православных христиан, что? Десятина, регулярно, не реже 3 раз в месяц посещение храма, выполнение каких-то молитвенных уставов. А извините, социальная активность российского православия — это активность прихожан, мирян. Ну, не священник уже все это делает. Священник, ну, как поломойка в храме, он выполняет служебную функцию, за это ему и деньги платят. Но ходить в больницы и так далее, это должен делать психолог, верующий, православный или протестант, или католик. Чего духовенство-то бросать туда, ну, не только нафига попу гармонии, прошу прощения за цитату, но и зачем гармонии поп? Гергиев должен дирижировать, а не митрополит. Поэтому у Русской Православной Церкви есть социальная концепция, а социальные дела, они должны быть у верующих людей. И мне кажется, что это проявление советского сознания, когда ждут от структуры, что она тебя пошлет. Ну, так это, я бы сказал, болезнь под названием взрослый церебральный паралич какой-то, паралич воли. Вот, а начальник не пошлет и не скажет, и мы будем сидеть и ворчать, почему не посылает. Вон, Сергей Викторович тоже есть что сказать, я вижу.
Ну, я хочу на две вещи обратить внимание. Первое, что вот не нужно, говоря, скажем, о ветеринарной медицине, но я называю это по-другому, я называю это ветеринария Homo sapiens. Ветеринария обезьяны Homo sapiens в соответствии с зоологическими закономерностями. Вот эта проблема не только Советского Союза, не только России, я бы сказал, в минимальной степени в России, потому что, скажем, в Германии или в Соединенных Штатах эта проблема стоит значительно более остро. И я неоднократно и в Германии, и в Соединенных Штатах сталкивался как раз с тем, что люди, прошедшие через их клиники, говорят о том, что действительно лечиться нужно ехать в Россию, потому что там есть замечательные специалисты, скажем, по заболеванию правой ноздри, замечательные специалисты по заболеванию левой ноздри. Но когда у тебя болят обе ноздри, нужно ехать в Россию, потому что там не найти организационных форм, в которых можно соединить специалистов по двум ноздрям.
Даю справку. В Германии существует 7 тысяч коек для лечения по методу фон Икскуля, если я правильно произношу фамилию, так называемая психосоматическая медицина. В каком-то смысле советский врач, потому что родился в Эстонии, когда она еще входила в Российскую империю. Правда, потом все это он потерял, остался только поместье на острове Капри, где он и умер. Его сын, скончавшийся всего 8 лет назад, собственно, продолжил дело философа, своего отца якобы. И вот на основе теории и практики отца и сына Икскюлей в Германии функционирует, я еще раз скажу, Сергей Викторович, я сегодня навел справку, 7 тысяч коек. И вот вы меня пытаетесь уверить, что в России, где, кажется, нету ни одной койки по этому методу, поправьте меня, лучше, чем в Германии, или как?
Да, ну, 7 тысяч коек на Германию – это капля в море, да, и клиника Икскюля – это некое исключение, некое чудо.
Исключение. А в России психосоматический метод используется?
Да, используется.
Тысячи коек?
Он вообще практически не институализирован. То есть есть очень сложные проблемы с тем, как это можно институализировать, но то, что мы называем хороший участковый терапевт, в этом смысле приближается к тому, что институционально делается в клинике Экскюре.
Вы мне потом после передачи дадите адрес этого хорошего участкового терапевта, потому что я чувствую, что будут звонить и спрашивать, потому что давайте у нас звонок из Кемеровской области. Владимир, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Я вот опять хотел, знаете, насчет чего спросить вас. Все-таки вот по поводу русско-православной церкви, это верхушки, вот почему-то, допустим, почему они не обращают внимания на то, что, допустим, вот на этой неделе только я был свидетелем, вот есть такое радио 88.7, Юмор ФМ. И вот, где рассказываются анекдоты, значит, откровенно даже, я вот даже слышал, там девушка пела, веселилась, это было буквально вот в пятницу, по-моему, или в четверг, утром рано, она поет: «Коля принес иконостас, у Маши там от этого произошел экстаз», понимаете? Но это все идет в эфир, значит, почему-то Госдума запретила вводить православие в школы, да? Ну, а вот то, что вот идет вот откровенно, вот это вот с экрана...
Да, Владимир, можно... Времени немного. Вы сами когда последний раз были в храме?
Я раз в неделю посещаю.
Ага, хорошо. Тогда давайте договоримся так. Вы у себя в душе православие ввели, все. А за остальные души, пусть сами остальные души отвечают, наверное, так это будет разумно. Или как?
Ну, на это не обращает никто ни внимания-то. Вот. Но это же идет в эфир, это же все-таки, ну как это...
Хорошо. А зачем вы включаете это радио?
Я не включаю, но у меня трое маленьких детей, а они же ведь могут просто в мое отсутствие включить и услышать. Хотя, ну, я думаю, что когда это все высмеивается, я понимаю, что идет просто власти...
Я понял. Хорошо. Владимир, вы молодой человек. Мы тут с Сергеем Викторовичем люди поколения, которое жило при коммунизме. И мы прошли уж через такой поток материалистической, атеистической, антицерковной пропаганды, и ничего, верующие люди. Так что я вас уверяю, что ваши дети, если они сохранят веру свою, которую вы им сейчас пытаетесь передать, то не потому, что в школе будут уроки закона Божьего. Если они потеряют веру, то не потому, что услышат что-то по радио или увидят по телевидению. Это все зависит от одного. Ваша личная вера православная, она будет осуществляться в любви, в делах, в надежде на Бога. Или вера сама по себе, а подзатыльник ребенку само по себе. Вот, как говорил Чехов-то, он описывал школу православную Сергея Рачинского в 90-е годы и вспоминал, что за фасадом православных вот этих всех школ, писал Чехов в письме к Суворину в 92-м году, скрывается издевательство над людьми. Вот со мной так было, писал Антон Чехов, и поэтому я потерял веру. А это Чехов, у него-то, казалось бы, сердце покрепче, чем у нас. И звонок из Москвы. Виктор, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. У меня вопрос к вашему уважаемому гостю. Вот два, на мой взгляд, два вопроса. Вот противоречивых положений. Первое, это вот вопрос так называемого о свободе воли. Как говорится, вот и вы в передаче говорите, да будет воля Божья, да, с одной стороны. С другой мы говорим, человек должен то-то, то-то и то-то. Вот как ваш гость для себя решает, так сказать, можно, условно говоря, сложить лапки и ждать. Раз все делается по воле Господа, и ни один волос не упадет, то он-то нас и направит.
А второй?
Вот. А второй вопрос, ну вот я вам, Яков, уже его задавал, а теперь как биологу хочу гостю вашему задать. Вот современная биология, естественно, она говорит, что и человек, и все остальное биологическое, это продукт эволюции, да? Как он для себя все-таки совмещает это вот, так сказать, по религии, что это все...
Понятно, Виктор, да, все ясно. Отвечает Сергей Чубанов.
Ну, все, что связано с эволюцией, для меня сфера некоторых гипотез, и я очень четко понимаю, что это некоторые научные идеологии, но отнюдь не научные знания, и здесь у каждого, так сказать, свои вкусы.
А можно я чуть-чуть добавлю от себя? А креационизм для вас тоже теория?
Да, конечно.
Потому что это очень важно.
Да, да, то есть Нет, это идеология.
Тоже идеология.
Это идеология, да.
То есть и дарвинизм в карикатурном виде, как происхождение от обезьяны путем постепенного выпрямления, это идеология, не наука, но и креационизм, как буквальное понимание Библии, тоже идеология.
Да,
о,
конечно.
Свобода воли.
Вот. А я не понял вообще вопроса, что значит свобода воли, а с другой стороны, человек должен. Что значит человек должен? Кто его обязал? Он сам себя обязал? Я в этом смысле просто не понимаю постановки вопроса.
Ну, я скажу так. Ведь действительно, человек иногда... Ну как? Вот к вопросу о преподавании закона Божьего в школе. Во что это выливается? Ребенку говорят, вот есть Божьи заповеди, ты должен их соблюдать. Тогда тебе будет хорошо, долголетен будешь на земле. Вот оно, долженствование-то. Православный императив категорический.
Ну, мне кажется, что вот все такие долженствования должны быть человеком переосмыслены, прежде чем он начнет им следовать, а тогда они приобретают совершенно другой вид и форму.
Я правильно перевожу на русский язык, что направитесь на то, что вам говорят в школе про то, что вы должны, и знаете, что Царство Божие – это когда вы можете.
Конечно.
Ага. Послушайте, у меня такое ощущение, вот когда я сегодня читал ваш куррикулум, и я знаю еще некоторых людей, вот, ну, как Хокинс, у меня такое ощущение, что налицо какая-то вот... как в анекдоте, либо тютелька в тютельку, либо два туннеля, что либо люди с тяжелыми проблемами в здоровье, либо они вдруг вырываются куда-то вверх, на вершины, либо они под тяжестью этого социального давления, болезни, опускаются куда-то вниз, а вот серединки очень мало. Вот вы бы как, согласились?
Да, безусловно.
А с чем это связано?
А я думаю, что вообще серединки очень мало. Я думаю, что вообще... серединка – это ничего. То есть, если это серединка, то у подавляющего большинства людей к 25 годам это начинается деградация последовательная. Вот. А что, либо это начинается восхождение, и тогда уже безразлично. Уже есть у тебя проблемы, физически нет у тебя проблем.
Ну-ка про деградацию. Вы понимаете, когда вот кто-то из слушателей цитировал совершенно общее место про то, что, ну, как пишут в газетах, и что я бы внес в список запрещенных выражений, что, смотрите, человек на коляске, тем не менее, живет полной жизнью. Вот такой вот штамп. И подразумевается, он живет такой же полной жизнью, как мы, которые ходим на двух ногах. Мне всегда в таких случаях хочется треснуть, прошу прощения, чем-нибудь тяжелым, по столу, вот, и сказать, это кто тут живет полной жизнью? Вот вы говорите, у большинства людей, если не вверх, то после 25 начинается деградация. Вы относите это к больным, к людям с проблемами или к нормальным?
Так называемым нормальным.
Да. Так называемым нормальным.
То есть для подавляющего большинства населения вот Российской Федерации и бывшего Советского Союза, что... Вот, и бывшего Советского Союза. Наивысшей точкой жизненного рассвета являются старшие классы школы. Почему? Потому что в это время, с одной стороны, вольно или невольно, человека заставляют изучать большое количество разных дисциплин, и у него день ото дня немножечко расширяется кругозор. Начинается первая ситуация, когда он влюбляется, что-то с ним происходит, и так далее. А дальше начинается специализация, либо просто работа монотонная, однотонная, и подавляющее большинство людей осознает это как спуск, как более скучную жизнь, потом всю жизнь это вспоминает и так далее.
То есть это похоже на феномен, который многократно описывали социологи, что люди вспоминали Вторую мировую войну как самое счастливое время своей жизни.
Да.
Но, извините, тогда, может быть, это объясняет милитаризм, когда человек обращается к войне, к драке, ну, вот, как у Джека Лондона.
Конечно.
Как у Джека Лондона высшая жизнь – это набить другому морду, изменить жене.
Да, конечно.
То есть грех – это попытка добиться полноты жизни путем агрессии.
Да.
И милитаризм отсюда.
Думаю, что да.
Вы можете тогда описать какой-то простой практический прием? Хорошо, родитель старшекласснику, своему сыну. Я знаю многих людей, которые жалуются, что сын пассивен, дочь ничем не интересуется, прилип к компьютеру. Что делать? человек при компьютере это хуже, чем ДЦП, по-моему, тогда. Или вы не очень опасаетесь такого дела?
Ну, дело в том, что это может быть как необходимость переболеть корью.
Ага.
То есть здесь надо смотреть.
То есть вы не советуете не нервничать?
Да, если это не приобретает каких-нибудь, скажем, патологических форм, типа того, что отказ от еды или, скажем, там, отказ от сна, то, насколько я вижу, это проходит.
Что, на ваш взгляд, страшнее, детские увлечения компьютером или родительский испуг перед тем, что ребенок растет
по-моему,
нормально?
Родительский испуг.
Родительский испуг труднее.
Да.
И тогда, действительно, все-таки еще разочек, момент, вот как бы вы обозначили, вот вы все время говорите о том, что надо понимать, что вы согласны заплатить за нормальную жизнь. Вот этот момент отчаяния, момент уныния, если я так правильно понимаю, вы предлагаете вот сбросить иллюзии, ну, там, химию, да, например, вот, и предупреждаете, что будет ломать и корежить. Вера вам вот сыграла... Как вы полагаете, неверующий человек через это корёжение не может проползти, или лучше быть верующим?
Ну вот, мне трудно на это ответить, потому что, собственно, вот через это корёжение я пришел к вере. В процессе этого корёжения.
Как биолог, как ученый, вы ведь можете взглянуть на себя со стороны?
Да.
Это не был эскапизм в религию? Не было бегства от проблемы вместо того, чтобы ее решать? Как вы отличите бегство от проблемы,
да, понятно,
и решение?
Да, понятно. Нет, вот эскапизм от проблемы я бы не сказал, а эскапизм от социума окружающего, конечно, был.
Говорил Сергей Викторович Чебанов. Напоминаю, вы слушали «Радио Свобода». Наша программа была посвящена болезни. Сергей Викторович сам, ну, я даже боюсь сказать, страдал или страдает болезнью, вспоминается анекдот. Вы страдаете алкоголизмом? Нет, я им наслаждаюсь. Но вот человек проходит часто через такой мрак, который большинству людей совершенно неизвестен, хотя они в нем находятся. Вот, проходит, платя, и дай бог, чтобы у нас была хотя бы там такая вот жизнь. И действительно, в этом смысле вера, она не призывает к должен, она говорит «может». Наша программа, продюсер Наталья Гуреева, звонки любезно принимала Марина Стана, вел программу Яков Кротов. Да, и сразу после выпуска новостей сегодня слушайте программу Виктора Ерофеева в прямом эфире. Она будет посвящена русским библиотекам. Будет директор исторической библиотеки Михаил Афанасьев и другие представители московских библиотек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне бы не хотелось никакой холодной войны. Шарик на стороне европейцев.
Было совершено нападение на региональных корреспондентов «Радио Свобода».
Мы должны быть весьма осторожными в будущем.
Это укрепление военных отношений. И это хорошо. Положено хорошее, доброе начало.
Эвакуированы около 5000 человек.
Свободный информационный мир. «Радио Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.